Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школа гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. В феврале 1944 года началось насильственное выселение почти полумиллиона чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию. В результате этой тайной операции погибли тысячи людей. 5 лет назад чеченская журналистка и документалистка Зулай Магазиева сняла документальный фильм, в котором выжившие в депортации люди рассказывали, что с ними произошло. В этом выпуске мы поговорим с Зулай о причинах депортации и о том, как эта травма повлияла и продолжает влиять на жизнь людей и общество. Вы можете слушать этот эпизод на всех платформах, а если делаете это на YouTube, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий. Так о подкасте узнает больше людей. И спасибо. Зулай, здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам присоединились сегодня. Я рада с вами поговорить и хотела бы наш разговор построить, я бы сказала, вокруг вашего фильма, но на самом деле вокруг большой темы, которую вы в этом фильме начинаете. Тема об одной из крупнейших депортаций по этническому признаку в Советском Союзе, о депортации чеченцев и ингушей, которая случилась в феврале 1944 года. Честно говоря, когда смотрела, я поняла, что есть какие-то аспекты, про которые не думаешь, пока кто-то тебе не покажет или не укажет на них. А в частности, конечно, речь идет о том, что вы показываете в фильме взрослых людей преклонного возраста, и которые прожили большую жизнь, и я уверена, что в этой жизни было много и хорошего, и плохого, и разного, но когда они вспоминают о том, что с ними произошло, когда они были детьми, кому-то было 5 лет, самому старшему, сколько я понимаю, из тех, кого показывается, было 18, а когда случилась эта депортация, вдруг мы видим, что эти пожилые люди становятся теми детьми, о которых они говорят, которыми они и были, собственно говоря, в тот момент. И мы видим, что ничего не ушло, ничего не забылось, ничего не стерлось. Ваша мама тоже присутствует в этой картине, и она тоже рассказывает, как это было для нее. Вот я хотела, наверное, в начале нашего разговора спросить вас, что это для них было, почему для них было так важно поговорить с вами.
Здравствуйте, Юлия. Спасибо за приглашение. Да, как вы сказали, они так и, наверное, остались в своем детстве теми маленькими детьми. Я когда общалась с ними, проводила интервью с ними, у меня было чувство, что я беседую с детьми, на самом деле. Я так их воспринимала. И я приведу один пример. Была очень милая бабушка. Она была настолько взволнована, настолько рада, горда, что я, что там журналистка приехала к ней, именно к ней, делать фильм о ней, спрашивать ее о ее судьбе, что она пережила. Она нарадоваться не могла. И она так благодарила меня. Спасибо вам большое, спасибо. И я помню ее слова. Никогда в моей жизни никто не интересовался моей судьбой, что я пережила. И, конечно, у меня тоже создалось чувство, что я делаю что-то полезное. То есть это как бы она, ее слова подтвердила то, что я и сама считала, что это нужно, считала своим долгом, потому что не так много материала, депортация. Не только чеченцев и ингушах, а вообще о других депортированных народах.
Я когда готовилась к нашему разговору, я просто из интереса погуглила, насколько часто вообще появляются какие-то материалы, посвященные вот теме депортации. Ну, во-первых, справедливости ради, надо сказать, что такие материалы есть, но, как правило, они появляются, когда происходит какая-то годовщина, например, какая-то большая дата. Вот. И тогда там выпускают интервью или какие-то тексты о том, что вообще это событие было и как оно на людей повлияло. С одной стороны, это, конечно, совершенно, я так смею утверждать, что в массовом сознании это совершенно неизвестная история. несмотря на то, что это была огромная, огромная просто трагедия для людей. Но вместе с тем, это еще и такая тема, которая интересует историков. Ну вот как, конечно, соединить вот это, чтобы историческое знание дошло до обычного читателя, вот это, конечно, большой вопрос.
Вы знаете, Юль, я когда работала над этим проектом, я уже заранее знала, что никто смотреть не будет. То есть очень мало просмотров будет. Сейчас уже такая вот большая конкуренция с этими социальными медиами, там TikTok, YouTube. И, конечно, люди скорее будут смотреть Попу Кардашьян, чем мой документальный фильм о депортации. Я уверена в этом, да. И поэтому я это делала для истории. Вот. Когда я сама искала этот материал исторический, это была моя самая большая главная проблема – найти архив. Я как раз это для архива сделала этот материал. Потому что, конечно, как ты говорила, ты нашла кое-какой материал, да, на YouTube и так далее. Но нету таких, ну, там, фильмов или видео, фильмов, где проделан очень глубокий анализ. Какие-то там эксперты там работали. Ну, такой работы не проводилось. Все это очень поверхностно сделано, но тем не менее я благодарна. Это, конечно, то, что нету этого материала, это тоже, конечно, в том числе наша вина. Может быть, и чеченцы, ингуши сами недостаточно делают для этого. И, конечно, это из-за того, что у России такое империалистическое отношение к другим народам.
Но ты знаешь, я вот с одной стороны думаю о том, что... То есть в какой момент можно сказать, ну, вот теперь достаточно материала. Мне кажется, что его никогда не будет достаточно, но хотя бы только потому, что столько людей пострадало. Ты в фильме приводишь цифры, что примерно 500 тысяч.
Около. Ну, это вместе с ингушами, да, чеченцы, ингуши, да.
500 тысяч
Да, вместе.
человек были депортированы. То есть мы понимаем, что у каждого из этих людей, ну, то есть это один человек, одна жизнь большая, и даже ты привела пример вот с одной своей героиней, которая была рада тебе рассказать, потому что ты поинтересовалась. Представляешь, если бы все поинтересовались жизнью каждого, сколько бы мы об этом знали? Когда ты работала над материалом, когда ты изучала эту тему, насколько вообще тема депортации и потом, соответственно, возвращение некоторых людей домой в обществе в чеченском обсуждается?
Юль, сначала я скажу, пока не забыла, не потеряла эту мысль, насчет того, что мало там сказано, сделано насчет депортации. Потому что я считаю, что вот последующая катастрофа, да, я имею в виду российско-чеченскую войну, эти две кампании, это как-то отодвинуло на второй план трагедию депортации. И тут возникла новая катастрофа, и я думаю, что да, одной из причин является вот эта дата, да, что очень мало сделано. Да. Ну, имеется в виду с самими чеченцами.
Для людей эта депортация была внезапной. Вот они буквально проснулись, и им говорят, ну все, собирайте вещи, желательно побыстрее. И, значит, все, вы выезжаете. И ты в фильме рассказываешь про аул, который называется Зумсай. Я еще читала, что... Ну, и твои герои, как я понимаю, не оттуда, из этого аула. И, соответственно, можно посмотреть фильм и их свидетельство послушать. А был аул Хайбах, если я правильно делаю ударение. Там, собственно, чудовищность вообще всего заключалась в том, что это был труднопроходимый аул, то есть туда совершенно нельзя было ни на чем проехать, и очень было сложно спускаться, и поэтому людей просто убили, просто
Да-да.
расстреляли, и они даже не смогли его покинуть. Чем это объяснялось? Вот эта депортация, почему она произошла?
И не что сама депортация, почему?
Да, ну понятно, что с точки зрения сталинского режима, как они это людям вообще как-то преподнесли, если они это делали?
Ну, они никак это не преподнесли. Никто никому ничего не объяснял. Не рассказывал, То есть это давайте собирайтесь, ко всем по-разному относились, там кому-то там 5 минут на сборы, кого-то просто выкидывали из дома, вообще не давали ничего взять с собой. А были моменты, когда военные, особенно я слышала молодые солдаты, они говорили, что берите еду и теплую одежду. Ну, ничего не говорили, но берите одежду, и давали им одеваться, и как-то по-человечески относились, да. И как-то пытались их немножко информировать, да.
Информировать о том, что это...
Куда, что их ожидать, да, что их выселять, да, отправлять, да.
Что это в одну сторону направление.
Что они в одну сторону, да. Я на свой страх и риск, да, некоторые, да, военные, да, предупреждали.
В целом, вот историки, которые занимаются этой темой, они сходятся в том, что как бы есть две такие основные версии, почему вообще депортация случилась. Значит, одна из версий заключается в том, что таким образом советский режим хотел наказать чеченцев и ингушей за сопротивление коллективизации в 30-х годах. А вторая причина в том, что укрепление границ Советского Союза с помощью такого повторного заселения Северного Кавказа более лояльными с точки зрения отношения к режиму людьми. Ну и в большей степени под лояльными, конечно, имелись в виду славяне. Насколько ты разделяешь ту или иную точку зрения?
Честно сказать, я до сих пор не знаю, но поводом, конечно, послужило то, что там эти чеченцы там сотрудничали или хотели сотрудничать там с нацистами и так далее, да. Но тому нет никаких доказательств, подтверждений, но ты права, они всегда были очень для сначала царской России, потом уже и СССР и так далее, и России потом, то есть всегда чеченцы, ингуши или неважно, горцы, бунтари все время оказывали сопротивление. И эта депортация, в принципе, на самом деле не первая была. То есть еще в 18 веке их в Турцию там, и по дороге даже специально, ну, говорили им, что в Турции у нас хорошая жизнь ждет, уговаривали. Ну, были люди, которые ходили, уговаривали. И вот, когда они через море топили, такое тоже было, людей просто топили и довозили. И в то время вот чеченцы, которые живут в Иордании, там в Турции. Турции, кстати, очень много чеченцев с тех пор. Вот они, вот именно те, которых тогда депортировали. Кого-то насильно, кого-то уговаривали. В общем, это происходило. Еще тогда хотели их убрать с этих земель. И потому что и я не исключаю, что была, наверное, у Сталина и руководства такая мысль, что когда немцы ближе подойдут, хотя они до Чечни никогда не дошли, подойдут, что была такая опасность, может быть, в голове, что чеченцы, горцы присоединятся к ним. То есть они их рассматривали как врагов, да, опасных, да, горцев, да. Ну, это не только же чеченцы, другие горцы, да, Карачаевы, Черкесии, Кабардино, Балкария, но одних выселяли, других оставляли. Тоже Карачаево, Черкесия, там Кабардино, Балкария тоже делятся, вот они, да, более такие спокойные есть, там другие мусульмане, не мусульмане, там разные. То есть они выборочно их выслали, депортировали.
Я хотела бы вот сейчас еще сфокусироваться отдельно на том, как женщины переживают вот такие трагедии, потому что семьи, которые были депортированы, часто были многодетные, по 5-6 детей было, дети некоторые умирали от голода, от холода, все это происходило на глазах других детей. Какой-то достаточно личный фильм все-таки. Вот насколько эта трагедия в твоей семье краеугольная?
Мой дедушка тоже пропал, его забрали, то есть собирали дома и оружие, там охотничье ружье еще или еще что-то, ну что было, да, у людей, под каким-то предлогом все время собирали это оружие, потом собрали там на какое-то там собрание, митинг, не знаю, и по-разному собирали молодых мужчин, то есть молодых мужчин, здоровых молодых мужчин, которые способны были оказать сопротивление. Их забирали, и потом они уже никогда не возвращались, как и мой дедушка, отец моего папы. Сначала они, ну, по плану действовали, конечно, да. избавились от всех вот такого здорового, крепкого населения, ну, мужского, а потом уже начали вот эту операцию, да. И у моего отца, значит, отца уже не было на тот момент, когда выселяли, мама была, и да, конечно, у нее так, сколько, четверо детей. Вот, она, конечно, работала там на полях работала и собирали просто какие-то из замерзшей земли какие-то оставшиеся там, я не знаю, семена или там что-то еще зерна или летом, когда пахали, не давали же собирать. Даже когда за несколько зерен сажали в тюрьму.
Ты имеешь в виду где? В Казахстане уже?
В Казахстане уже, да. И моей бабушке очень тяжело пришлось. Один ребенок у нее там умер. Но все-таки по сравнению с мамой, отцу как-то больше повезло, потому что мама обоих родителей, да, и папу, и маму потеряла, сестру потеряла, и выросла она в детском доме, да. Мама никогда не могла смириться с этим, честно сказать, никогда. И ей было очень тяжело, что она осталась без родителей, что у нее не было мамы никогда, отца. И вот эта обида у нее была всю жизнь. И женщины тоже, потому что когда дети умирали, старики умирали, был снег по колено, мороз, холод, вырыть там могилу. То есть женщинам приходилось такое делать. Да. Это было очень тяжело. И пытаться найти что-то поесть для детей. Многие были без мужчин. Они были уже вынуждены справляться сами.
Когда ты родилась, твоя мама, насколько для нее было важно, чтобы ты знала, что произошло?
Как ни странно, моя мама мне не рассказывала. Моя мама рассказывала мне, как они какие-то веселые истории из детского дома про свою там любимую воспитательницу. Она их до сих пор помнит. Там две русские воспитательницы, которых она любила, одна даже хотела ее удочерить. Мама была такая рыжая, с кучерявыми волосами, такая, да, очень живая, и, видимо, они ее любили. Вот это она все время рассказывала что-то. Но дело в том, что я была ребенком, когда я была ребенком, я не понимала ее рассказы. И я слушала и думала иногда, о, я даже завидовала, ой, как маме повезло, у нее столько детей было поиграть, ей было с кем поиграть, столько детей в детском доме. Я даже завидовала. Ой, какое же у нее детство хорошее. Это когда я была ребенком, где-то 7 лет, 8 лет. Вот, когда я слышала об этом. Но мама про своих родителей, я вот не помню, что в детстве она рассказывала про депортацию. Ни отец, ни мать никто не рассказывал. А уже потом, когда я выросла, когда уже Советский Союз распался, ну, перестройка и прочее. Вот тогда это был как взрыв, да? Все, что я слышала вокруг меня, это про депортацию, про выселение, потому что это была такая боль, которую они держали, хранили внутри, то есть было запрещено об этом говорить. И потом это как выплеснулось наружу, да. И потом я столько всего узнала, я была в шоке, просто в шоке. И потом, конечно, я поняла, и мне стало стыдно за себя, что я завидовала. Моя мама вообще по натуре очень сильный человек, очень сильный, очень мужественный человек, человек с большим сердцем, очень хороший человек. Ей было всегда очень больно об этом говорить, это я запретила. И она всегда пыталась как-то, не лезла как-то, да, и очень редко об этом спрашивала. И когда я делала фильм, и я ее снимала потом, и я сразу пожалела, потому что ей было вдвойне больнее, потому что я ее дочь, снимаю, спрашиваю. И я много что даже не спросила или не спросила так, как я хотела. В ходе там, этого процесса я уже это как поняла, что я совершила ошибку, мне надо было попросить свою коллегу, чтобы она это сделала, а не я. Мне было очень больно даже спрашивать у нее, какие-то вопросы ей задавать было, да, действительно, глядя на нее, да, очень больно. Кроме этого, мама потеряла троих детей уже во вторую компанию. И я не хотела бы это как бы это, трогать все это. Хотя, конечно, это никуда не исчезает и никогда не исчезало, это живет в ней. И она очень хорошо всегда это прятала. Но потом, когда я уже старше стала и много что узнала, и я стала лучше понимать ее. Да. И чеченцы, кстати, намного болезненнее воспринимают депортацию, чем вот эту первую-вторую кампанию, да, военную. Они говорят, что во втором случае у них был шанс или возможность забежать куда-то, спрятаться, было худо-бедно, что поесть. То есть они были дома. Дома это очень важно, как бы там ни было. А там ты просто, когда тебя выбрасывают просто в снег, у тебя там никого нет, и ты не знаешь, что ожидать, даже не есть, не поесть нету, ни крыши над головой. Это вот это было шок. Это всегда было очень страшно для них. И одна бабушка сказала, и даже я сравнивать даже не хочу. Она сына потеряла на войне сейчас, но она очень, почти всю семью потеряла в Казахстане, и она сказала, я даже сравнивать не хочу. Вы представления не имеете, что мы пережили.
Как тебе кажется, Зулай, в какой момент вот эта личная трагедия становится общественной?
Ну, на тот момент, когда об этом начинают открыто говорить.
Я с тобой абсолютно согласна, и мне кажется, что публичное обсуждение, оно в том числе позволяет как-то немножко вот этой личной драме и трагедии выйти наружу, вот именно чтобы не держать это все в себе, потому что по-другому вообще непонятно, как это проживать.
Да. Да, это очень важно.
Ну вот с этой точки зрения, мне кажется, очень полезно существование вот документальных фильмов об этом, например, потому что это тоже
Да,
способ это
да, да.
переработать. А ты кому-то из твоих героев показывала фильм?
Я, кстати, этот фильм очень быстрее, чем я планировала, закончила. Я хотела, чтобы эта бабушка, которая благодарила меня, увидела. Вот. Но она умерла. Одной я послала, потом я с коллегам посылала, чтобы там, да, нашли их. И, да. Ну, и я не знаю. Наверное, кто-то увидел, кто-то нет. Я не знаю.
Поскольку уже прошло какое-то количество времени, и 44-го года, и уже несколько поколений выросло, как вот эта трагедия передается из поколения в поколение, как она влияет на жизнь, следующих поколений?
К сожалению, неважно, ты сам пережил, нет, если твои родители это пережили, это по-любому передается следующему поколению, детям и даже внукам. Ну, дети все замечают, все чувствуют. Дети замечают, видят, чувствуют, когда родители как в печали или грустно, или часто плачут, или молчат. И это потом, как сказать, имеет свои последствия, да. Потом у детей это тревожность, страх и депрессия появляется без ясной на то причины. Потому что это незаконченная травма. И я считаю, что очень важно эту травму, трагедию, да, закончить. Открыто об этом говорить. Государство должно признать, каким-то образом залечить эти раны, каким-то образом компенсировать, извиниться, я не знаю. Потому что иначе из поколения в поколение человек чувствует себя жертвой, живет с обидой.
Давай немного поговорим о том, как раз как эту трагедию впоследствии после смерти Сталина интерпретировали. Из того, что я так более-менее помню, кажется, это было в 89-м году, когда случилось так называемое официальное осуждение, когда просто депортации, не только эту, а и вообще, которые случались, признали незаконными и преступными. И в тот же момент была осуждена такая практика как бы коллективной ответственности. Но при этом так и не подошли к личной ответственности. То есть никто не был назван преступником. И потом в 91-м году был закон о реабилитации. И, собственно, в результате него какое-то признание ущерба состоялось, но оно было каким-то минимальным совершенно.
Я помню, отец говорил, что какие-то компенсации. Это была смешная сумма. И отец сказал, я лучше не буду себя оскорблять. Это было как издевательство. Тем не менее, вот до сих пор существует вот это негласное табу, нежелание обсуждать депортации, там, то, что там происходило, ну, не только с чеченцами, да, там столько людей и самих русских там, да, депортировали, и выселение там, и в Сибирь, и чего только не было, да, но не любят у нас в стране об этом говорить. Периоды вообще запрещают, как это в Чечне происходит. Периодами что-то там появляется, вот что-то там, что-то можно, что-то нельзя, и ну вот это негласное табу существует до сих пор.
Табу говорить об этом в обществе?
Да.
А почему?
Потому что это и говорит о том, что это еще не за это не взяли ответственность, публично не признали, государство не признало им содеянное, вот эти злодеяния. Им это удобно, что об этом будут молчать, не говорить, но проблема не решается этим. Это когда-то надо закончить, и чем быстрее, тем лучше. И, между прочим, одна из причин начала этой первой кампании – это была депортация. Я помню на митингах, эти именно были старики, которые стояли, говорили, хотели избавиться от России, боясь, что в любой момент может такое же опять случиться. Да? Именно старики, которые сами пережили, помнят это. На митинге большинство – это были старики, да. Государство очень глупо себя повело, просто высокомерно, и как, так я же говорила, империалисты. Но я уверена, что этого не случилось бы. Слова очень много значат, поведение очень много значит. Человек даже прощает, врага своего прощает, врага, который у него отца или сына кого-то убил. Такое бывает, что человек прощает. Но это так сложно для руководства России, как и было для руководства СССР. Я не понимаю этого, потому что конфликт не исчезает у нас. Потом они этой войной еще это усугубили, еще хуже стало. И сейчас вообще непонятно, куда мы идем и что, о чем вообще люди думают. Это я вообще не узнаю ни чеченцев какие-то, я не знаю. Но это уже другая тема.
Ты когда снимала этот фильм, вообще как-то тебе приходилось взаимодействовать с кем-то из руководства чеченского? Или ты просто приехала как частное лицо и просто снимала?
Нет, я даже не смела кому-то даже сказать. Только знали только те вот 2-3 человека, которые там в мемориале тогда работали, там в правозащитном центре, мои друзья, бывшие коллеги. В общем, несколько человек всего лишь, что приходила, я приезжала, да, вот камеру я прятала, какую-то там тряпочную хозяйственную сумку, чтобы мне незаметно было, да, и я всегда очень боялась навлечь беду на этих людей. Я поснимаю, уеду, и потом у этих людей возникнут проблемы из-за меня. Очень этого боялась и очень осторожно к этому относилась, вот, чтобы не привлекать внимание никого. И я даже не назвала тех людей, которые мне помогли. Я боялась на тот момент. Это был тот момент, когда в Чечне запрещали, да, запретили. Это был большой скандал, избили людей, и стариков избили. В общем, да. И это был именно в этот момент. И одного посадили. И, конечно, я хотела, конечно, материал там. Ну, могла бы куда-то там обратиться. Но я не рискнула. Вот. И, но для меня было самое главное, для меня, так как я уже сказала, что это для архива, то есть эти люди сами как бы свидетели, жертвы выселения, они сами рассказывают свою историю. Это было очень важно для меня. Услышать это из их уст.
В 44-м году их депортировали кого-то в Казахстан, кого-то в Киргизию, а назад им разрешили вернуться где-то в 57-м, 57-й, 58-й, если я не ошибаюсь. 12 лет прошло. И в целом это достаточно много времени для того, чтобы на новом месте как-то уже иметь какие-то, ну, там, связи, привычки и так далее. Насколько важно для них было вернуться, и много ли людей возвращались?
Как будто удалось там неплохо устроиться, но тоже, конечно, благодаря местным, которые-то их, им помогали, и те, которым вот больше повезло, да, когда вот этот поезд ехал, и они останавливались на станции, кого-то на чистое поле выбросили, кого-то дальше там еще где-то, там рядом с колхозом, а кому-то больше повезло, вот Алма-Ата и так далее, там, где там большое население, и были моменты, когда люди приходили с едой, забирали к себе, одежду давали. Вот. Таким, да, им больше повезло. Это все происходило по-разному, в зависимости, где высадили. Ни моему отцу, ни моей матери, но всем мне не повезло. Кто-то не вернулся, но их немного. Но я думаю, они тоже наездами бывают. Или они, кто-то там и там живет. Не хочет совсем, да, как бы бросить там имущество или расставаться с Казахстаном. Может быть, как страховка. Кто знает, может быть, придется вернуться. В общем, да. Потому что Чечня всегда, да, из-за этих войн, там, и так далее, да. Но тоже разумно, наверное, да, там оставаться. И мы привыкли, я знаю это сама по себе, у меня вся жизнь, это вот-вот что-то случится. Вот что-то случится, вот это беспокойство, настороженность, вот тревожность. Когда в аэропорту в Москве я оказывалась, все время следила со сумкой, карманом, вдруг мне кто-то сунет что-то и заберут, посадят. Вот это, да, вроде, все время, да. Не можешь вообще расслабиться. А вернуться, конечно, хотели вернуться на свою землю, своя земля и своя земля, и, конечно, это большинство, которые хотели, потому что до этого они тоже бегали оттуда домой, государство тоже поняло, что это очень трудно их удержать там, то есть, да, скрытно бежали домой, да, были случаи, да. При Сталине даже пытались бежать домой, а потом, когда его не стало, уже не дожидаясь там разрешение, плынули туда. А потом уже официально, да, было разрешено вернуться.
В те же аулы, из которых уехали?
Вообще-то, когда вернулись, было запрещено заселяться в горных местах. Ну, это особенно труднодоступных, да, местах. Даже когда первая кампания началась, я помню, мало кто жил в высоко горах еще тогда. Этот запрет действовал довольно-таки давно, долго. Те, которые были оттуда именно, они не могли вернуться, то есть они были вынуждены где-то в другом месте обустраиваться. И кто жил там, да, на равнине, ну, особенно на равнине дома были все уже, то есть они же заселили других уже, из соседних республик, там, из России тоже были, да, которые работали и жили там, и... Были разные, да. Некоторые отдали. Были случаи, что когда отдавали, да. А некоторые с ружьем встречали. Пошел вон, говорили. То есть, если говорят, пошел вон, ты должен уйти, должен был уйти. То есть, ты не мог пойти куда-то пожаловаться, и потом тебе освобождали дом. Такого не было. Потом ты должен был идти куда-то еще и искать где-то кусок земли и там строить какую-то мазанку, как земли раньше строили, да? Хату временную, да.
Люди возвращались в то место, где они жили. Это место было уже занято другими людьми.
Да.
И, соответственно, в свой собственный дом они попасть никак не могли и вынуждены были снова уходить, чтобы
да.
найти какие-то
или
способы.
Или выкупать. Если освобождали, то продавали их. Только так. Многие выкупали дома. Или выкупали потом, уже через несколько лет. Да. Есть у меня знакомые тоже. Не сразу они выкупили.
А как ты думаешь, по масштабу такие трагедии, они способны людей объединить? Вот на чеченцев и ингушей в целом вот эта депортация, этот опыт повлиял как-то объединяюще?
Наверное, в какой-то мере, да, я бы сказала, да. Но потом уже нас опять разъединили в эти две компании. Да, потом уже там это арабизация, там с одной стороны там сирская пропаганда, потом эти из там, я не знаю, разные там наемники арабские, Саудовская Аравия там тоже повлияла, тоже спонсировала и их там какие-то боевики, идеологию свою там, что мы неправильные мусульмане. Потом уже, когда вот в этом конфликте, но это, конечно, уже другая тема, но первый раз чехи очень уважительно относятся, должны уважительно относиться к родителям или старшим там по возрасту и особенно к старикам. Но после того, как вот эта идеология, да, пришла в ваххабизм, да, в Чечню, были случаи, когда сын против отца или других членов семьи, вот вы неправильно живете, вы должны так одеваться, вы должны так молиться или не так молиться. Но были такие случаи, и были даже два раза, что, то есть, ну, скажем, чеченские боевики были ваххабисты, были не ваххабисты, то есть они, у них были, была стычка, перестрелка между ними, были убитые, потом уже это была катастрофа, это было что-то совсем не непривычное, ужасное, и потом эти, которые не ваххабисты, боевики хотели, это уже ближе к Масадову люди, хотели их выпросить из республики, что они говорят, что это все нам, то, что они принесли, чуждо. Мы никогда такими не были и не будем, и то есть это не наше, да, чужое что-то. И, ну, Масхадов очень боялся, и он не хотел, чтобы чеченцы друг друга стреляли, убивали, он вообще боялся, что это далеко зайдет, и не хотел это кровопролитие на себя брать. Он их посадил за стол переговоров, в общем, мирно все решили.
Мы в школе, на семинарах, внутри разговоров, которые на семинарах происходят, в подкасте тоже здесь, главным образом пытаемся ответить на вопрос, как нам жить всем вместе. Как ты на этот вопрос отвечаешь себе?
Да, я думала над этим, но я не думаю, что это сложно. Я думаю, что люди должны признать свои ошибки, может быть, извиниться друг перед другом и как-то научиться жить по-другому, сосуществовать вместе, жить в мире. Но я знаю, что это возможно. Это возможно. Как бы там ни было, это возможно. В это я верю.
Это был подкаст «Сапере Ауде». По ссылке в описании к этому эпизоду вы найдете документальный фильм, который сняла Зулай, а также найдете ссылку на телеграм-канал «Школы гражданского просвещения». Подписывайтесь на него, чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи! Thank you.